сегодня, дорогие наши слушатели, в нашей студии первый проректор Уральского института бизнеса и управления, кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы продолжим цикл передач, посвященный русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину, под названием «Иван Ильин. Наследие». И сегодня наш разговор – это как бы в продолжении прошедшего разговора о толерантности и о главной работе Ивана Ильина «Сопротивление злу силой». Итак, может быть, такой мой первый вопрос будет таков. Вот, вспоминая наш прошедший разговор, вы упоминали, как вы сказали, великого пастыря, протоиерея Валентина Свинцицкого, что очень много находится созвучного в работах Ильина, Свинцицкого, и недавно мы с вами вспоминали и Валентина Распутина, который тоже очень остро говорит вот на сегодняшнем таком современном языке и обозначает вот все те язвы нашего общества, все вот эти проблемы, в которых мы живем, варимся, и к чему мы самым главным образом призваны. В продолжении разговора о толерантности, вот ваше сейчас размышление.
Мы живем в таком обществе, в котором живем только мы практически, потому что мы сейчас жители больших мегаполисов. Если еще 100 лет назад население нашей страны было разбросано по сельской местности, и тип общежития был во многом общинный. То есть формировалась такая вот община, какое-то сельское поселение вокруг храма, и это такая была внутренняя взаимообусловленная жизнь прихожан этого храма, жителей вот этого сельского поселения. И она текла размеренно, она текла, в общем-то, в определенном русле. Мы же сейчас, настолько вот, проживая в таких больших городах, мы очень разобщены. И поэтому вот наша так называемая борьба со злом, она приобретает совершенно другие формы. Мы теперь действительно склонны очень, особенно христиане, часто бывают склонны уединиться, заниматься своими проблемами, на общественную жизнь как бы особо внимания не обращать. Ну, возмущают нас там какие-то явления, может быть, но что мы можем поделать? Вот все в воле Божьей. И вот такая вот позиция, она тоже, на мой взгляд, она довольно крайняя позиция. То есть здесь вот крайности, они одинаково, наверное, вредны. Нужно какую-то вот золотую середину найти. Вот что здесь пишет Ильин по этому поводу? «Однако в творчестве добра и в борьбе со злом люди связаны друг с другом не только взаимностью, но и общностью. Ибо у них имеется одна, единая, всем им общая цель». Такое общее благо, которое им или сразу у всех будет, или сразу у всех не будет. Это есть мир на земле, расцветающий из человеческого благоволения. Именно единство и общность этой цели заставляют людей объединять свои силы и вносить единую организацию в дело борьбы со злом. Ведь каждый злодей мешает всем остальным быть не злодеями. Каждый колеблет и отравляет весь общий уровень духовного бытия. Поэтому каждый злодей, злодействуя, должен встретиться со всеми, объединенно сопротивляющимися ему. Это сопротивление ведется немногими от имени всех и от лица единой общей цели. Таков смысл всякой духовно осмысленной общественной организации». Именно благодаря тому, что духовно осмысленная общественная власть почерпает свои права из отношения к общей цели, а свою силу из общей солидарности, воля каждого отдельного члена вливается в эту власть, признает ее добровольно и, подчиняясь ей, сохраняет свою духовную свободу. То есть получается, что общество может существовать только осуществляя свою общую борьбу со злом. То есть не только каждый по отдельности борется со злом внутри себя, со своими страстями, грехами и так далее, а мы можем существовать в обществе только более-менее благополучно, только в том случае, если данное общество имеет общие цели борьбы со злом. То есть если таковы цели не стоят, то вот что происходит, пишет Ильин. «Власть и народ должны быть согласны в понимании зла и добра и солидарны в волевом отвержении зла. Вне этого обе стороны идут навстречу гибели». Вот представьте, какие слова, да? Вот насколько важна, да, цель существования данного конкретного общества. «Эта гибель, — пишет Ильин, — и наступает, если одна из сторон изменяет общей цели или ее верному пониманию. Если власть начинает потакать злодеям, или если народ начинает их укрывать, тогда общественно организованное сопротивление злу прекращается, уступая свое место более или менее злонамеренному непротивлению. И в результате победа зла оказывается обеспеченной». Мы очень много говорим на общественных диспутах каких-то, там, встречи президента со средствами массовой информации, вот недавно была, да, львиная доля проблем, поднятых и вопросов сферы экономики. Как нам жить так, чтобы нам жить богаче, лучше? И никто не думает о том, как нам жить так, чтобы не погибнуть вот от того зла, которое в мире снежным комом нарастает именно в духовном плане. Потому что человек и существо духовное. Не могут все чаяния, надежды и стремления быть направлены только к материальному благополучию. Это путь гибели, это путь краха. И вот чем раньше наше общество это поймет, чем раньше поймет это вот ведущий слой нашего общества, тем больше шансов у нас выбраться из вот того кризиса и апокалипсиса, в котором мы сейчас пребываем. То есть экономика, она вторична всегда. И ставя ее на первое место, мы тем самым саму идею вот, процветания и благосостояния, мы ее губим на корню. Неправильно расставив приоритеты, мы не добьемся никаких результатов ни в экономике, ни в духовной сфере. Если мы поставим приоритетом духовное благополучие нации, духовно-нравственное благополучие нации, тогда мы в итоге можем получить с помощью Божией и благополучие, определенное относительное благополучие в духовном плане, и как следствие уже и благополучие в экономическом. Вот это вот самая главная мысль, которую пытается Ильин до нас донести, и, к сожалению, он пока не услышан нашими соотечественниками, нашими современниками. То, что общественное благо, оно строится на цели существования данного общества. А цель существования данного общества, то конкретного,
России, да, общества.
Ну, любого общества, но мы когда говорим, конечно, о России.
Да,
потому что у нас боль за Россию, мы живем в нем, это наша родина, это наша мать. Вот, и поэтому вот цель существования этой России, она не определена до сих пор в общественном сознании.
Опять же, помните, вы тоже прочитывали работу Виктора Кожемяка «Валентин Распутин. Боль души». Он как говорит там? Он же говорит просто потрясающе, что говорит, как можно нам сегодня искать национальную идею. Это то же самое, что объявить конкурс на родную мать.
Да, да.
Что мы ищем? Где вот эти традиции, которым жило российское государство? И такое непонимание сегодня. И вот это вот, я считаю, что православная журналистика, она должна быть основана вот именно на этом. То есть вот рассказывать, объяснять людям,
да.
Но путем, конечно же, исправления самих себя, как вы уже говорили об этом, что когда вот будет благодать Божия, то тогда в человеке, то тогда человек может что-то другому человеку сказать. И когда вот ты действительно не понимаешь, что на первом месте это, конечно же, не экономика, а это нравственность данного государства, его духовная позиция сильная. И только тогда государство будет по-настоящему сильным. И именно вот в этом мы должны все, мне кажется, трудиться. Все православные христиане, которые так или иначе, вот, ну, вообще, где бы мы ни были, где бы мы ни были, в данном случае в средствах массовой информации. Потому что огромное количество людей этого не понимают и не хотят понять. И просто ты думаешь, как сделать так, чтобы, ну, все-таки люди начали это как-то понимать, когда так кажется все очевидно.
Осуществлять дело Божье на земле, Лин говорит. Вот это наша задача и цель нашей вот общественной именно жизни, и личной, и общественной в том числе. И, конечно, здесь очень большая роль и большая ответственность лежит на представителях ведущих слоев нашего общества. К сожалению, вот эту роль ведущих слоев захватили сегодня вот средства массовой информации. Это кинорежиссеры, это актеры, всевозможные шоумены и так далее. Вот они потому что имеют наиболее большую силу влияния на умы и сердца наших людей. Пока вот эта роль не будет передана в более просвещенные слои.
Как это сделать?
Наш народ, конечно,
хочется в это верить, но не верится как-то.
Ну, слава Богу, что и среди вот этого слоя тоже появляются такие звездочки, такие люди, которые не боятся об этом говорить, не боятся быть осмеянными. Мы очень боимся вообще, многие из нас очень боимся общественного мнения, как на нас посмотрят, что о нас скажут. Вот, и вообще боимся быть осмеянными, гордые, потому что все очень. Илин, кстати, об этом писал, что у народа, который не чтит свои святыни, нет будущего. Поэтому пока вот в нашей среде происходят такие вещи, мы должны понимать, что это путь погибели. Это путь погибели вот общества, которое в настоящее время вот представляет Россию. Мы должны понимать, что народ, не чтущий свои святыни, а святая царственная вот семья – это наша боль, наша вина, это наша святыня. То есть только молитвами их во многом еще стоит земля русская. И если мы не будем это понимать, участь наша незавидна. Вот, и будем надеяться, что Господь просветит умы, и все-таки появятся люди, которые понесут в общество, в народ вот эту идею, эту цель, значит, что со злом нужно бороться, что нужно бороться не с грешниками, а бороться с грехом, с пороком. Нужно обличать пороки общества.
Вот хочу вспомнить также вот какой интересный момент, что когда на человека обрушивается очень много негативной информации, вот он делает какое-то доброе дело, и когда вот этот поток просто на него обрушивается, вот как вот в данном случае с Натальей Поклонской, которая защищала царскую семью, надо здесь понимать, что это явный показатель, что человек делает правильное дело, потому что все силы зла, они как раз вот и демонстрируют вот эту злость, злобу и обрушиваются на какой-то, ну, в данном случае, на конкретного человека. То есть это уже говорит о том, что она совершала все правильно, она делала все правильно. Вот сейчас-то уже и прошло какое-то время, да, сейчас уже можно, ну сколько там прошло уже месяцев, уже и фильм этот посмотрели, вот в данном случае мы совершенно конкретно по нашей теме можем немножечко об этом сказать, да, а мы сегодня опять же вспоминаем работу о сопротивлении злу силой. То есть вот в свое время, значит, нужно было Вот кто-то, кстати, задавал вопрос, но ведь и раньше были сняты фильмы о царской семье. И раньше об этом как бы и о царе Николае, и об императрице. Но не было вот такого как бы диссонанса в обществе, как вот с этим фильмом «Алексея Учителя».
Вот еще такой момент здесь Ильина отмечает интересный. Вот по поводу сопротивления злу, что подавляющее большинство людей предстоит злодеянию в состоянии внутренней неготовности. Их собственная, лично внутренняя борьба со злом не закончена и не завершена. И из этого неустойчивого равновесия они вынуждены совершить внешнее волевое оказательство, резко ставящее их на одну сторону и нередко заставляющее их нести длительные или вечные последствия этого поступка. Вот почему большинство людей оказывается растерянными перед лицом злодеяния, и растерянность эта бывает тем большую, чем дерзновение и самоувереннее злодей. Поэтому вот это к чему Ильин говорит? Он говорит о том, что нас бывает, вот, сбивает с толку, чтобы действительно реально воспротивиться злу. Это то, что вот, какая-то частичка зла ведь и в нас присутствует. Вот, и поэтому где-то мы начинаем сочувствовать вот этому, искать оправдание, что ли, злу. И поэтому Ильин говорит, что вот в таком состоянии человек, ну, очень колеблющийся субъект. Поэтому именно поэтому необходимы общественные институты, которые непосредственно направлены на того, чтобы вот злодеев ограничивать в их злодействе. То есть вот о чем писал Лев Николаевич Толстой, что не нужны ни тюрьмы, ни полицейские, не нужны никакие силовые структуры, нужно предоставить свободу действовать злодею до пресечения, значит, вот их, его действия самой волей Божьей непосредственно. Вот. И Лин говорит, вот именно потому, чтобы человек имел какую-то опору в борьбе со злом, необходимы общественные институты. То есть там, где зло именно явно и открыто провоцирует общество, необходимо воздействие, принуждение по отношению к данному вот носителю этого зла. И поэтому это и оправдывает как раз и те силовые структуры, которые существуют в обществе. И это, в общем-то, является и оправданием, по сути дела, войны. То есть почему христиане не могут быть пацифистами? Почему они не могут, как другие религии, например? Я не иду в армию, потому что это вот мое религиозное убеждение. Так потому что если ты не пойдешь вот в открытую схватку со злом, да, то просто зло поглотит тебя и всех окружающих вокруг тебя людей. Вот, потому что оно агрессивно по своей природе. Он говорит, что зло, оно агрессивно по своей природе, потому что не имеет под собой субстанциональной основы. Зло ведь возникло когда? Когда появилось существо, имеющее свободу, равную Богу. Да? То есть свободу по образу Божьему получило существо, ангел, да, Господень Божий, которого Бог сотворил по образу своему. И вот когда проявилась эта свобода, которая как раз и заключается вот в выборе между Богом, да, и его противлением. То есть либо ты за Бога, либо ты против Бога. Вот вся, по сути дела, свобода человека, она в этом заключается, вот в этом выборе. То есть мы определяемся, либо мы за Бога, с Богом и в любви Божией, либо мы противники Бога. Вот, собственно, вся свобода в этом заключается. И существо свободное, человек, это не значит, что он существует сам по себе. Человек все равно существует в обществе. И вот, это вот этот выбор между добром и злом, он проявляется и под воздействием в том числе и окружающего человека, общества, окружающих его людей. Поэтому очень важно, чтобы общество выработало такие механизмы, которые бы помогали человеку бороться со злом как внутри себя, как в собственной душе, так и бороться со злодеями, которые вот существуют в нашей среде. Потому что все мы находимся вот в этом состоянии борьбы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то осознавая что мы находимся в состоянии этой борьбы, да, то есть мы чувствуем себя воинами Христовыми. А есть люди, которые не сознают даже, что эта борьба в их сердце происходит. Вот, поэтому в данной ситуации нужны определенные общественные институты, которые бы помогли человеку, во-первых, разобраться, что есть добро и зло. Да, то есть это вот необходимо, для чего нужны вот нам писатели, поэты, да, то есть это совесть нации. То есть они вскрывают как раз те язвы, которые существуют в человеческой душе или в обществе, те пороки, которые в обществе существуют, дают им определенную оценку. И если они поддерживаются вот общественным сознанием, то они приобретают определенную силу такого меча против зла.
Какая нужна позиция все-таки человека? Вот мы все, даже христиане, очень разные. Это такое мое размышление. Вот большинство все-таки людей неверующие. Наша позиция, она должна быть очень принципиальной? Или все-таки мы должны исходить из своих каких-то внутренних сил, которые каждому человеку, каждому христианину, вот из этих духовных сил, которые у него есть? Предположим, меня могут воспринимать как такого человека, который очень резок, может быть, в каких-то местах. Хотя ощущение это мое вот такое, что я такая мягкая. А на самом деле то я могу какие-то такие вещи обозначить, и это, может быть, кому-то не понравится. Вот именно вот эта позиция, на ваш взгляд, все-таки должна быть очень такой ярко выраженной.
Да, я понимаю, здесь однозначно сказать нельзя, потому что вот Господь просвещает. Еще хочу вернуться к этой мысли, что все, что можно сделать доброго в мире, делает только сам Бог. Вот ни один человек в мире не может ничего сделать доброго. Уже исходя из того, что мы изначально рождаемся не теми, которыми мы задуманы Богом.
Ну, то
мы
есть вот
поврежденные рождаемся.
Поврежденные, вот Адам и Ева вот, грехом.
Да, что, вот, и поэтому нам все хором, все святые говорят о том, что без и Господь нам прямо в Евангелии говорит, без меня не можете делать ничего сожи. То есть ничего доброго человек сам самостоятельно сделать не может. И единственная наша задача, это вот осуществить этот выбор в пользу добра или зла. То есть я с Богом или я против. Господь никого не насилует. Он не может нас заставить, ну, он не хочет нас заставить, потому что для чего человеку дана свобода? Любить можно только свободно. Бог хочет от нас единственного, он хочет любви, чтобы мы пребывали в его блаженном, в этой блаженной вечности, в блаженной любви. Любовь может быть только свободна. И мы свою свободу проявляем вот этим, только вот этим моментом выбора. Или мы с Богом, или мы против. Если мы отдаем себя в руки Божьи, тогда Господь действует в нас. Если мы очищаем себя от наших грехов, от наших страстей, то Господь непосредственно вступает в душу человека и действует в нем. Помните, как он говорил своим апостолам, что «не думайте о том, что вам говорить и что делать». Когда вы придете просвещать людей, не думайте об этом, потому что я, Дух Божий вас войдет и будет воздействовать. Вот к этому должны стремиться христиане. Мы все с вами должны к этому стремиться, чтобы дать место Богу действовать в нас. А для этого необходимо что? Как нам все святые отцы говорят?
Очищение сердца.
Смирение.
Смирение.
Вот чем человек смиренней, чем он больше отрекается от собственной воли, он как мы должны говорить Богу, как мы говорим: «Господи, я ничего не стою, я ничего не значу, приди, действуй во мне, я хочу этого». Вот это желание человека Бог ждет. Он ждет, чтобы мы сами его позвали и разрешили действовать через нас, чтобы мы сами стали орудием вот Божьей любви. И тогда мы будем действительно что-то вот с этой Божьей благодатью, Божьей помощью действительно что-то делать, что-то действительно можем изменить и в себе, и, может быть, даже и в окружающем мире. Но только так, это единственный путь. Если человек считает, что он сам может, и все, лишь бы он захотел, и все он может сделать, и все, что он делает, все это правильно, потому что он так считает, то однозначно он будет обманут. Он однозначно будет прельщен, он окажется в заблуждении и в итоге получит совершенно противоположные результаты. И этому примеры есть, в общем-то, в нашем святоотеческом предании, да, когда бывало великие святые так падали вот в своем таком самомнении, что все их подвиги и труды, они оказывались бесполезными. Вот только от одной мысли того, что это я могу это сделать. Только я своей волей могу что-то изменить. Эта мысль, она изначально греховная, она изначально богопротивная. Вот, поэтому здесь очень важно вот именно как раз эти тонкости понимать. Вот что здесь пишет, например, Ильин, вот мне тоже вот сейчас бросились в глаза эти его слова. «У несовершенного человека по необходимости несовершенные поступки. И тогда, когда он молится Богу добра, и тогда, когда он борется со злом, волею и неволею, ведением и неведением, человек всегда неправеден и грешен. Можно ли думать, что он внезапно окажется совершенным и святым именно в обращении ко злу? По природе своей поврежденной несовершенной. Поэтому и наша борьба со злом, она будет тоже несовершенна. Пока мы не обратимся к Богу и не скажем: «Господи, войди в мое сердце и действуй в нем». И тогда нам даже, как Господь говорит, не думайте о том, что вам есть или пить, или что вам делать. Тогда я буду действовать в вас и самым лучшим образом все устрою. Вот это вот основа такая, основа всех основ нашей и общественной деятельности, и нашего личного спасения, альфа и омега всей нашей духовной жизни.
Вот мы вспоминали с вами еще протоиерея Валентина Свинцицкого, где он говорил, помните, еще о чувстве нетерпеливости и чувстве торопливости. Вот можете еще об этом немного рассказать?
Да. Вот что в этом отношении пишет, да, Валентин Свинцицкий. «Мы нетерпеливы в нашей жизни в значительной степени от гордыни, от постоянного самоутверждения в жизни». Отсутствие духовности лишает нас способности видеть положительное содержание жизни. Многим из вас, которые считают себя страшно несчастными, предложить бы поменяться с умирающим человеком. Мы нетерпеливы в страданиях, нетерпеливы и на пути нашей духовной жизни. Нам все кажется, что у нас не ладится, нас постоянно бес наталкивает на ненужную критику, на ненужные сравнения, на ненужное недовольство, которое нас заставляет все время торопиться. А между тем это чувство торопливости является помехой на пути духовной жизни. Это самый тонкий вид нетерпения. Когда вам нужно найти что-нибудь, и вы торопитесь, вы гораздо дольше проищете, чем если будете искать спокойно. Так и в жизни духовной эта внутренняя торопливость, она всегда является помехой к внутреннему нравственному совершенствованию. Терпение есть великая добродетель духовной жизни, и приобретение ее нужно поставить перед собой как одну из основных задач внутреннего устроения. Ну, конечно, здесь отец Валентин не говорит о непротивлению злу. Он говорит именно о том, чтобы мы, вот о чем мы вот сейчас раньше говорили, да, о том, чтобы человек своего голоса не слушался, а слушался гласа Божия в себе, чтобы он призывал имя Божие и с этим именем только мог что-то преобразовывать и в себе, и в окружающем. А для этого как раз вот нужно терпение и смирение. Да? Нам первая наша мысль, значит, бегом что-то сделать надо. Да? Может, немножко остановиться, помолиться, подумать, а правильная ли эта мысль, а не от лукавого ли она.
А как вы считаете, Наталья Александровна, человек должен доверять своему сердцу или своему разуму?
А что я могу тут думать? Здесь святые однозначно говорят: нет, конечно. Потому что и разум наш поврежден, и сердце наше нечисто. Очень много людей уловляется вот этим, то, что они... Вот, а я так считаю. Это мое мнение. Но это же от гордыни. Какое может быть наше мнение? Нас Бог создал. У Него может быть только единственное правильное мнение. Бог есть истина. А мы – искажение этой истины. Каждый в своей мере. Но мы искажаем эту истину своим существованием, потому что вот Адам еще в свое время исказил всю нашу природу и с Евой. И мы все это по наследству перенимаем, и чем дальше мы, тем вот больше искажаем, да, то есть это вот мутации происходят такие духовные в нас. То есть из рода в род передаются те грехи, те пороки, с которыми, если вот человек не борется, да, почему очень важно, чтобы, например, в роду появился молитвенник. Вот, когда в роду появлялся, допустим, монах или монахиня, это считалось вот благословением вот, Божьим для рода всего, потому что такой человек, он прерывает череду вот этих вот, вот этого вот нарастания, вот этих вот мутаций духовных в последующих поколениях. Он отмаливает весь род, как говорится. Что значит отмаливает весь род? Вот он как раз изменяет, он прерывает эту цепочку поврежденности, которая вот воспроизводится с каждым новым поколением. Он своим подвигом ставит крест, и вот большая львиная часть вот этих вот пороков и грехов, которые из рода в род переходят, и уже наследуются совершенно непроизвольно наследуются вновь рождающимися детьми, своим подвигом он прекращает вот эту цепочку. И как часто бывает, что вот если в роду не появляется такой человек, то род просто исчезает. Это вырождение рода происходит, потому что когда человек уже рождается с таким грузом родовым, он уже, ему это не позволяет даже и в личном плане зачастую вот преодолеть свою греховность. То есть он еще и добавляет к этому еще свои личные вот страсти, грехи. И, в общем-то, если не обратиться к Богу, потому что Богу-то все возможно, конечно, если вот не обратиться к Богу, то часто бывает, что и род прекращается такой. А если в роду появляются молитвенники, тогда могут вымолить весь свой род, дальнейшие поколения.
Такое огромное, огромное сделать дело.
И деяние духовное. Да, какая ответственность на каждом из нас. Мы не только ответственны за себя, но мы в огромной степени ответственны за наших детей и даже за наших предков тоже. То есть, потому что мы тоже можем вымаливать.
И за внуков своих мы ответственны, и за правнуков.
За всех, да. За
вот,
всех.
То есть и какая кто жил до нас, и кто будет жить после нас.
Да.
И еще мало того, что поскольку душа вечная, то когда задумываешься над пониманием ада и рая, и понимаешь, что ты вообще, вот душа-то человеческая вечна, да, что она вообще всегда, и она никогда не прекращается, то есть она будет, вот везде она будет иметь отношения и с твоими близкими, и с вообще со всеми вот людьми, то, ну это, конечно, это вот как бы такое же понимание, что бесконечность, она тоже в твоем сердце как бы не умещается, да, что Бог, угу. Он вот бесконечен, что Он всеблаг, точно так же, как ты не можешь вот это вместить в себя, вот эту вот огромнейшую ответственность за предыдущее и будущее поколение, которые будут жить после тебя, и как им будет гораздо тяжелее, чем нам.
Во много каждому последующему поколению, но поскольку мир во зле лежит, то, соответственно, каждое последующее поколение, вот, транслируя предыдущие вот, все эти повреждения, еще наращивает новые. И, конечно, каждому вот именно в связи, наверное, с этим святые старцы и говорили о том, что подвиг христиан последних времен будет поставлен выше подвигов даже мучеников вот первых веков христианства. Вот, потому что насколько это сложнее человеку, да, уже рожденному вот, в агрессиях родимой мати моя.
Апокалиптические времена.
Да, да. Ну, вообще, чем дальше, да, чем ближе вот, к концу мира, да, тем больше же угасает любовь, как сказано, наш царь-мученик Николай II говорил, что зло будет еще больше в мире, но не зло победит зло, а только любовь. Да, то есть вот наш путь А зло, оно будет увеличиваться, как в общественном, так и, в общем-то, в родовом плане. Каждое последующее поколение добавляет все больше и больше страстей, грехов, поврежденностей в свой род.
Ну, будем наших священников тоже спрашивать о том, как нам дальше жить, как нам спасаться. И святых отцов будем читать, и Евангелие, которые сейчас просто, вот Наталья Александровна, настолько вот как, я не знаю, как воздух для нас должно быть, потому что все да. там. Все равно мы, получается, что христиане последних времен, так или иначе. И иногда очень часто возникают вот эти мысли, как жить. Мы с вами сегодня говорили, да, что душевные силы как бы не хватает, духовной силы не хватает, да. Вот, потому что мы все равно мы очень греховны все, очень горделивые, тщеславные, да. и много у нас всяких страстей. И в то же время мы, христиане, сегодняшние, понимаем, очень многое понимаем из того, что они понимают вот люди, неверующие в Бога. И вот и как это тяжело балансировать, то есть понимая свое несовершенство и в то же время понимая судьбы вот этого мира, который все-таки Господь все равно раскрывает верующему человеку. Угу. Вот от этого.
Кто-то сказал, что да, у нас сложно. единственная религия, вот православие, которая изначально говорит о том, что произойдет гибель этого мира. Нам уже все предсказано, нам все показано, нет никаких иллюзий. Вот, если, допустим, первые христиане, они, может, вообще не понимали, что такое печать, вот это вот, да, на челе там и на руке. А сейчас мы уже прекрасно с вами понимаем, потому что это уже осуществилось, и в принципе, ну, в том плане, что технически это уже возможно. Вживление этих чипов уже в человеческую плоть. Это уже возможно технически, значит, уже, в принципе, мы понимаем, что об этом было сказано 2000 лет без малого назад, да, вот, то есть в Откровении Иоанна Богослова было все нам рассказано об этом.
Нам вот. Сейчас важно, как правильно себя вести.
Да, и мы даже тени сомнений быть не может, что это будет именно так, потому что это Слово Божие, оно не приходит, оно истина всегда. Вот. И нам главное понимать, да, как нам вот в этой ситуации пройти по этой грани, узкой грани, да, между крайностями, которые могут завлечь нас в погибель, как найти этот царский серединный золотой путь. Вот. Единственное наше спасение – это вот Господь, сам Господь, Божья Матерь и все святые, которые молятся за нас и помогают нам, в том числе вот своими произведениями, своим наследием.
Огромным
наследием, которое во многом еще лежит под спудом для многих людей, да. К сожалению. Да, вот, телевидение сделало свое страшное и грязное дело, да, то, что даже нас, христиан, отрывает вот от этих сокровищниц, и мы часто просто вот сидим там, тупо смотрим какие-то передачи, какой-то политикой занимаемся ненужной, вместо того, чтобы вот черпать силы и разумение, и вот утешение вот в творениях святых отцов и людей, которые действительно были просвещены Духом Святым. И в самом, естественно, Слове Божьем, Евангелии. Потому что, как говорят старцы, что Евангелие, оно, его не нужно объяснять, оно действует непосредственно на душу человека. Причем оно действует так, как вот для каждого человека по-разному. То есть насколько человек готов воспринять Слово Божье, так оно на него и действует. И помимо нашего разума даже, разумения. То есть вот если человек подходит к чтению Евангелия с критической точки зрения, то есть он пытается найти противоречия какие-то, нестыковки, вот, когда он ищет там ложь, то, естественно, в его сердце ничего не происходит. Ему не откроется. Да, ему ничего не откроется. А если человек говорит: «Господи, просвети меня своим словом, я вручаю себя в твою вот божественную, твоей божественной воле», то тогда вот на каждом этапе нашего духовного роста в нас Евангелие, Слово Божие открывается с новой глубиной, силой. И поэтому почему нет предела чтению Слова Божия? Потому что оно настолько многоплановое, это как матрешка. То есть открывается один слой, вот, потом...
Матрешка только да. Она конечна, а Евангелие, да. Его восприятие бесконечно.
Да, конечно, конечно. Но это вот сам принцип того, что вот эта вот многослойность вот планов этого вот Слова Божия. То, что когда мы исповедуемся, причащаемся, а потом снова раз открываем Евангелие, и нам открывается совершенно что-то совершенно необыкновенно другое, что-то более глубокое, какие-то откровения мы получаем. Единственное наше оружие и наше спасение в этом мире – это вот держаться за Слово Божие и каждый раз открывать его, и вновь к нему возвращаться, и постоянно подниматься по этой лестнице к Богу. Потому что чем ближе в нас к нам Бог, тем глубже и сильнее открываются в нас способности борьбы со злом, и тем сильнее открывается в нас любовь. Вот как раз здесь Валентин Свинцицкий тоже очень хорошо пишет: «Чувство любви к Богу есть стремление к самосовершенствованию путем теснейшего соединения с Господом Богом. Наше чувство любви к ближнему – это желание слиться духовно с Ним. Другими словами, это есть таинственная способность и стремление человека к величайшему единству, прежде всего с источником всякой жизни, с Господом, а затем со всем, что есть образ и подобие Его, то есть с человеком, носящим в себе образ Божий». Вот, по сути, вот это вот суть единения людей. Да, то есть вот как можно проявить свою любовь, да, к ближним? Это как раз найти в них ту духовную искру, с которой мы можем соединиться духовно. Вот это и есть истинно божественная любовь. То есть в каждом человеке открыть образ Божий и стремиться к подобию с Ним.
Я сегодня нашу передачу хочу завершить вот этими словами, Наталья Александровна, когда вы вспоминали слова батюшки одного, который говорил, что мы провода ржавые, но ток по ним все-таки идет, по нас все-таки идет.
Да, да, да.
То есть хотелось бы все равно как-то совершенствоваться, и уже начав эту духовную жизнь, дай Бог, кто не начал ее, все-таки начать, найти в себе эти силы и пользоваться таким. Ну, я не знаю, таким богатством, которое нам вообще оставлено. Столько замечательных пастырей, столько замечательных святых отцов, сам Господь. И как вот это все мимо нас может пройти и не помочь нам в нашей жизни, трудно себе представить.
Ну, все сводится к одному. Без креста не спастись, без подвига не спастись. Вот жизнь христианина — это ежедневный, ежеминутный подвиг, отречение от себя. То есть вот своих «хочу», да, своих «могу», там, своих «буду делать». Нет, это вот как раз искание воли Божьей, бесконечное самоотречение и искание воли Божьей. Только вот в этом есть наше спасение. А это, конечно, ну, это крест, это вот и есть крест, это подвиг. Некоторые говорят, ну, там подвиги, они только вот святые только могли подвиги совершать. Но без подвига мы должны уяснить себе, что без подвига не спастись. Подвиг — это наш ежеминутный выбор и вот определение наше, вот с Богом мы или мы против Бога, или мы по своей самости. Или мы с Богом все-таки. Вот, и чтобы подчинить себя, вот это вот, достигнуть этого смирения, которое станет естественным нашим выбором, нашей свободы, нашей воли, это очень, конечно, тяжелый, тяжелый и трудный путь, тернистый. Нам здесь нужны помощники. Нам нужны вот действительно вот творения святых отцов, наши священники, которые, несмотря ни на что, они все равно просвещаются вот благодатью Божией. Потому что раз Господь установил, что через священников мы получаем благодать в храме, в церкви, значит, так оно и есть. И нельзя в этом сомневаться. Так оно и есть. То есть Господь найдет пути, как сделать так, чтобы через священника вот его слово, его истина и его благодать, она коснулась наших сердец. Поэтому нельзя отвращаться от церкви ни в коем случае. Церковь – это единственный корабль нашего спасения. Без нее мы просто утонем. Несмотря на все нестроения, какие-то несовершенства, какие-то видимые противоречия, она все равно есть именно тело и Христово. Вот. И во главе стоит Христос. Нам надо это помнить и не соблазняться на всякие вот инсинуации по отношению к церкви.
Спасибо, Наталья Александровна. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Ну, сегодня вот мы еще одного взяли.
То есть, я даже вас об этом не просила, а вы как сами вдруг взяли и нашли протоиерея Валентина Свинцицкого и нашли какое-то созвучие. Я-то его давно уже нашла, это созвучие. И поэтому хочется тоже очень поделиться, вот какие были и настроение этого же батюшки, как вот он рассказывает, что происходило перед революцией в нашем обществе, что в церкви происходило. Вот, все было очень непросто. Дорогие наши слушатели, сегодня нашим гостем в программе «Гость в студии» была Наталья Александровна Куликова. Она прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, который находится в храме Уральского института бизнеса и управления. Наталья Александровна, кандидат философских наук и первый проректор Уральского института бизнеса. Вы слушали цикл передач «Иван Ильин. Наследие». Речь сегодня шла о работе главным образом Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силой продолжения следует».